У нас сегодня серьезная тема. Мы сейчас уже в преддверии Шавуот, праздника получения Торы. Так еврейские праздники, они отличаются от того, что мы привыкли, в принципе, праздника вообще, в том плане, что это не просто какая-то дата. И вообще получение Торы – это не одноразовое явление. Мы знаем, что как автобус, который ходит по круговой, и он каждый раз приходит к той же остановке. То же самое, каждый наш праздник, да, это своего рода остановка. То есть мы возвращаемся к тому же влиянию, которое было в те дни, когда еврейский народ стоял на Синае и принимал Тору. В принципе, вообще, да, прежде чем мы приступим к подробному обсуждению нашей темы, важно понимать, что есть различия между знанием Торы и науками или другими знаниями. В каком плане? Если мы хотим преуспеть в какой-либо дисциплине, так мы должны много работать. Как говорят, что любой успех – это, в принципе, 90% труда, 10% таланта. Есть какие-то методики, да, как человек каким образом может преуспеть. То в изучении Торы это совсем не так. Несомненно, нужно много и много трудиться. Несомненно, талант – это тоже важная вещь. Но не это является решающим фактором, когда мы хотим достичь знания Торы. Каждый день евреи говорят утренние благословения. И одно из благословений – это благословение на Тору. И мы его завершаем «Баруха та Ашем, но те на Тора». «Благословен ты Всевышний, дающий Тору». Но тен – это дающий в настоящем времени. То есть дарование Торы – это не было каким-то одноразовым явлением. Это постоянно повторяется. То есть Всевышний Творец дает Тору постоянно тем, кто этого заслуживает. Соответственно, если это знание, оно не только от нас зависит, я имею в виду не только от нашего труда, но и от Творца, так нам важно понять, каким образом можно заслужить этого знания. И это, в принципе, та тема, на которой я сегодня хотел бы остановиться. Мы каждый Шавуот во всех еврейских общинах читают свиток Рут. И нужно понять, какая связь между той историей, которая происходила так давно, между девушкой, женщиной, моавитянкой, которая стала частью еврейского народа, и вот этой знаменательной датой получения Торы, начиная всем еврейским народом. Так есть разные ответы. Ну, мы все знаем, что Рут, она стала прародительницей, скажем так, царского рода, и царь Давид, он был ее правнуком. Царь Давид родился в эту дату, то есть день получения Торы Шавуот, и он умер в эту дату. И таким образом мы объясняем, почему мы читаем свиток Рут ежегодно в Шавуот. На самом деле, как бы, связь достаточно далекая. Мы увидим, что не настолько далекая. Есть еще одно объяснение. Рут, она приняла Гию. То есть, в принципе, она была не обязана в заповедях, кроме как 7 заповедей Ноха, в которых обязаны все люди в мире. И она сделала шаг, который сделал ее частью еврейского народа, тем самым обязав ее в 613 заповедях. И то же самое еврейский народ на Синае, да, это был своего рода гиюр. То есть до получения Торы евреи не были обязаны в заповедях, а только в 7 заповедях Ноха. После получения Торы это уже другая реальность, это уже 613 заповедей, это уже другая функция. То есть есть некоторое подобие. То есть если мы сейчас постараемся углубиться и понять, каким образом Рут заслужила того, что она заслужила, то есть увидеть те ее особенные качества, то, может быть, нам это поможет также приобрести те качества, которые необходимы для получения Торы, для того, чтобы заслужить знание Торы. Это один момент. Немножко более сложный момент. Это все-таки возвращусь к тому, что мы сказали сначала. Рождение и смерть царя Давида произошла именно в Шавуот. Что такое еврейский царь? Так как мы привыкли видеть царей вообще? Да, кто такой царь? Царь – это человек, который должен быть хорошим стратегом, отважным человеком. Это должен быть, несомненно, человек, обладающий ораторским искусством и так далее. И, ну, есть какие-то критерии. Еврейский царь, его задача не столько воцарить себя над народом, сколько воцарить Бога над народом Израиля. То есть он должен уметь скрыть себя в тень, он должен уметь увидеть нужды народа. И тут необходимы особенные качества. И если мы читаем Мегилат Рут, то есть и царь Давид является потомком Рут, и Рут, она называется родоначальницей царского рода, значит, скорее всего, те качества, которые есть у царя Давида, он наследовал у своей прабабушки. И опять же мы упираемся в то, что, скорее всего, свиток Рут – это тот источник, где можем научиться тем качествам, которые необходимы нам для того, чтобы обрести знание Торы. На самом деле, у каждого из нас есть много знакомых, людей, которые начали изучать Тору, и мы видим это направо и налево. Есть, с одной стороны, очень потенциальные люди, которые могут иметь одно или два высших образования, и когда они начинают серьезно углубляться в знания Торы, ты не видишь каких-то особенных успехов, которые бы, в принципе, от них ожидали. И с другой стороны, может быть, другой человек, который начал учиться, может быть, даже уже в зрелом возрасте, и в школе он никогда не был отличником, и может быть даже таким очень слабым троечником, да, и его родители тоже не были большими интеллигентами, да, и он никогда не занимался собственной работой. И при этом, при правильном подходе, да, ты вдруг видишь, да, что этот человек, он делает такой скачок, что как бы только его стараниями это не объяснить. А секрет в том, что на самом деле действительно да, есть нутена Тора, да, есть тот, кто дает знания Торы, и то тому, кто не заслуживает, это просто не будет дано, может быть, лишь на поверхностном уровне. Итак, я хотел бы, как бы перейти уже непосредственно к Рут. И вкратце, я думаю, что все, кто сейчас участвует в нашем уроке, не знают, кто такая Рут, я только вкратце расскажу содержание того, что написано в свитке Рут. История была очень давно, то есть это эпоха судей. Это эпоха, которая даже предшествовала эпохе пророков. И жили два человека, муж и жена. Его звали Элимелех. Он был очень знатный человек из рода Иуда, из колена Иуда, богатый человек. И его жена Наоми. И когда народ Израиля постигли тяжелые времена, был голод, и ему стали досаждать разные бедные, которые там ходили вокруг его дверей, и он решил, что лучше, чтобы ему они не мешали уехать из земли Израиля в тяжелое для Израиля время. И он вместе с женой и с двумя сыновьями оставили землю Израилю, ехали в Муавские поля. И там его двое сыновей, они женились на девушках, которые не были еврейками. Махлон старший женился на Рут, а Кильон, другой его сын, женился на девушке по имени Орпа. И вот прошло время, и этот Элимелех, он потерял все свое имущество. И сам умер, да, и умерли двое его сыновей. И вот Наоми, жена Элимелеха, и две ее невестки, они, в принципе, остались вдовами ни с чем. У разбитого корыта, и Рут принимает и Наоми, свекровь, принимает решение возвратиться домой в землю Израиля. И две ее невестки, Рут и Орпа, они хотят идти вместе с ней. Наоми их отговаривает. И на самом деле мы знаем, что они были из знатного, они были из очень богатой семьи. Их папа, то есть папа Рут и Орпа, он был Эглон, муавский царь. Естественно, да, если они вернулись к себе домой, да, их может ожидать хорошая жизнь. Они могут вновь выйти замуж, они могут построить семьи, они могут жить вольготно. Теперь, когда если они пойдут вслед за Наоми, непонятно, что их ожидает. Смогут ли они выйти замуж? Скорее всего, они обречены на нищенское существование. И вот Урпа, она слышит утверждение Наоми, она ее оставляет и уходит. А Рут, она остается верной Наоми и идет вслед за ней. И со всеми тяготами, которые, в принципе, ожидались, которые были, да, она возвращается. Они живут там очень бедно. И в конце концов, мы видим, да, что Рут выходит замуж за Боаза, родственника Элимелеха, и вот у них рождается Овед, это был дедушка царя Давида, потом Ишай, у Ишая рождается, то есть Овед рождается Ишай, у Ишая это был папа царя Давида. Вот такая вот история. И я хочу остановиться на двух особенных качествах Рут. Первое это то, что мы называем хесед, или добродетель, умение, скажем так, видеть нужду другого человека. И мы приведем несколько примеров, что Рут для нас она является, можно сказать, учительницей во всех этих качествах. Первое – это прежде всего добродетель самой Наоми. Да? Вот у нее есть свекровь, и она идет с ней до конца. Да? Несмотря на то, что ее свекровь отговаривает, они приходят в землю Израиля, и они нищенствуют. И Рут, она выходит собирать колосья вслед за жнецами. Да? Ну, принято то, что остается после сбора урожая, это они собирают, оставляют бедными. Она не дает своей свекрови собирать этот урожай. Да? Она приносит эти вот колосики, колосья. И она готова на все. Больше того, да, она знает, что для нее выйти замуж вновь, да, это не так просто. Почему? Потому что есть запрет Торы принимать моавитян в еврейский народ. И в то время люди не знали, что это касалось только мужского населения. Возможно, это касалось также и женщин. Но на самом деле Тора говорит, что женщин это не касается. Но люди к тому времени об этом не знали. И поэтому один близкий родственник, о котором там идет речь, он не хотел ее брать в жены. И мы видим, вообще эта тема поднималась не раз. Даже во времена ее правнука Давида не все были уверены в его родословной. Да, мы это видим на протяжении поколений, сомневались вообще в том, что моавитянка, она может принять гиюр. То есть ее положение там, оно было очень и очень тяжелым. Но тем не менее, она готова пойти на все ради того, чтобы помочь своей свекрови. Да, это первый пример, самый вот то, что мы видим, можно сказать, прямым текстом из свитка Рут. Второй момент. Есть интересный очень комментарий. Есть на это намек в книге Зоар, да, но Таргум, то есть перевод, древнейший перевод свитка Эстер на арамейский язык, это также комментарий. Он нам открывает, что сам факт гиюр, да, то есть само то, что она решила сейчас стать частью еврейского народа, это тоже хесед, это тоже добродетель. Как это понять? Значит, добродетель. Тут я хочу сказать глубокий момент, надеюсь, что это будет понятным. Вроде бы как человек, который делает гиюр, да, это благо для него самого, да, это, с одной стороны, ответственность, с другой стороны, да, этот человек, он сейчас обретает совершенно другая жизнь в этом мире, другая жизнь в будущем мире. И почему это называется хесед, почему это называется добродетель? Больше того, это называется добродетель по отношению к Творцу. Да, Творец, он вообще ни в чем не нуждается. Как это может быть добродетель по отношению к Творцу? И объясняет таким образом. Творец этого мира, он владеет этим миром, и он абсолютное благо. Всевышний он только дает, он абсолютное благо. И желание Творца дать каждому из людей, которые населяют этот мир, максимум. Но что? Это благо, оно обусловлено тем, что люди будут соблюдать волю Творца. Да, будь то люди, соблюдающие семь заповедей Ноаха, или евреи, живущие по Торе. То есть, другими словами, если человек, он исполняет волю Творца, он позволяет Всевышнему дать то, что Всевышнему хочет дать. Но если он не делает то, что у него возложено, то он как будто бы закрывает для Всевышнего возможность ему дать, а Всевышний хочет дать. То есть, другими словами, если я даю возможность Творцу дать, я как будто бы, да, образно делаю хесед по отношению к Творцу, который хочет дать максимально благо каждому из нас. Например, я преподаю за границей, и я возвращаюсь домой в Израиль. Я хочу подарить своим детям и привожу каждому из своих детей какие-то подарки. И мне очень хочется, чтобы, в принципе, я жду того момента, когда я могу эти подарки вручить. Но если, допустим, кто-нибудь, мальчик или девочка, неплохо себя вели. Вот, и мне, например, говорит моя жена, что вот кто-то конкретно сейчас не достоин этого подарка. Так я ему не даю подарок, но мне хотелось бы очень ему дать подарок. Да? Просто я вынужден ему не давать подарок. То есть мне было бы намного приятнее, если бы он вел себя хорошо, дал возможность ему дать. Теперь, Рут, в принципе, она не была обязана в 613 заповедях. Да? Она родилась моавитянкой. И если бы она соблюдала 7 заповедей Ноаха, человек, который сознательно соблюдает 7 заповедей Ноаха, любой человек в этом мире, он называется праведник народов мира. Да? Это очень и очень хорошо. Тем не менее, Рут, она пошла на такой шаг. Она сделала гиюр, обязав себя в 613 заповедях. Тем самым, открыв Всевышнему возможность дать ей больше. То есть она сознательно приняла себе большую ответственность, чтобы дать Всевышнему, дать ей больше, соблюдая 613 заповедей. Кстати, интересно, что имя Рут, оно имеет также цифровое значение. То есть рейш и тав – это 600, а буковка вав – это 6, 606. И теперь, что значит 606? Это то, что она добавила к тем 7 заповедям, в которых уже была обязана. Да? То есть вместе рут – это 613. Это 613 заповедей, которые она на себя приняла. Мы увидим дальше, что вообще, в принципе, имя, оно действительно влияет, и имя имеет много смыслов. Наши мудрецы говорят также, что слово «рут» – это слово «лер-от». «Лер-от» – это значит «видеть». То есть видеть не только себя. Человек, он попросту эгоист. Да? Любой человек, он эгоист, и он, как правило, видит только свои нужды. Рут, она умела видеть нужды другого, умела видеть другого человека, увидеть его потребности, да, раата, слово лерот, рут, это созвучные слова, так скажем, ее родственница Орпа, да, которая оставила свою свекровь и ушла. Орпа, это на иврите слово орф, то есть показала ей затылок. Орф, это затылок, и мы видим, насколько их пути разошлись. Рут стала родоначальницей царского рода. А у Орпа родился сын, которого звали Голиаф. Голиат. И мы увидим, что через какое-то время будет битва между этим Голиафом, Голиат, и царем Давидом. Да? То есть это две противоположности, насколько пути людей могут разойтись. Итак, мы сказали о том, что есть первая добродетель, это с Наоми, это то, что мы видим. Еще одна добродетель, как будто бы по отношению к Всевышнему, когда она дает возможность Всевышнему дать ей больше. Да? И она думает о Творце, не думает о каких-то своих выгодах. Хотя, кстати, важно знать, да, что люди иногда думают, что милосердие или вот настоящий хесед по отношению к другим – это когда я с этого ничего не получаю. Это неправильно. Неправильно. Даже если я имею какие-то личные выгоды, но я имею в виду помочь другому, я имею в виду помочь другим людям, это тоже называется хесед. Какой пример увидим в Торе? Проходит много лет после того, как Моше Рабейн выводит евреев из Египта. И тесть Моше, его звали Итро, да, он тоже на каком-то этапе сделал гиюр. Но до того, как он сделал гиюр, до того, как он стал членом еврейского народа, да, он сделал благо Моше. Какое благо? Моше тогда бежал от египтян. И Итро, он его приютил. Теперь Итро его приютил не только ради того, чтобы его просто приютить. Итро... Его отвергли все, скажем, его современники, да, потому что он шел вразрез с основной их линией, да, он отвергал идолопоклонство. И, в принципе, у Итро не было шансов даже жене выдать замуж своих дочек. У него было много дочек. И вот он просто повелевает своим дочкам взять, пригласить Моше, да, чтобы, может быть, он возьмет какую-то одну из них в жены. Так оно и произошло, в конце концов. Моше женился на Ципоре, на дочке Итро. То есть Итро, он не имел в виду просто вот взять и сделать благо с Моше. И тем не менее, проходит много-много времени, около 400 лет. И царь Шауль, он получает повеление от Всевышнего уничтожить народ Амалек. И прежде чем он начинает войну, он обращается к потомкам Итро, к Эни, и говорит им так, да, что вот сейчас будет война. Да, и чтобы вы не пострадали от этой войны, уйдите из среды Амалек. То есть он вспомнил им те блага, которые сделал Итро по отношению к Моше, которые были 400 лет назад. Но ведь эти блага, они были не совсем, можно сказать, ради блага. Да? Это, может быть, какие-то личные интересы Итро. Тем не менее, это называется благо. Я иногда, если я еду в такси, да, и мы в Израиле, да, мы говорим немножко слова Торы, я говорю таксисту, что у тебя завидная профессия. Почему? Потому что ты, в принципе, делаешь хесед, ты помогаешь людям добраться из пункта А в пункт Б. Да, то есть, если ты утречком встал, да, и ты имеешь в виду просто заработать, то тоже хорошо, человек должен зарабатывать для себя, для своей семьи. Да. Но если ты при этом имеешь в виду сделать благо с другим человеком, то есть помочь ему добраться туда, куда он сам своими ногами не дойдет, то ты исполняешь очень большую заповедь, заповедь хесед, да, по отношению к этому человеку. То, что ты при этом получаешь, скажем, зарплату, да, это не за счет этой заповеди. Да. То есть мы видим, что если у человека даже есть личные интересы, это не аннулирует статус хесед, то есть добродетели от того поступка, который он делает. Понятно, что если человек это делает только во имя хесед, да, это другой уровень, да, но в любом случае, так сказать, любой хороший поступок, да, у него есть вес. Таким образом, да, но таким образом мы видим, что Рут, она была человек, которая была полна хесед. И это не последний пример. Это не последний пример. Мы видим еще один пример ее хесед. И это тоже упоминается в Торгум, как один из таких вот поступков Рут. Она хочет выйти замуж именно за родственника своего умершего мужа. Она была замужем за Махлоном, для того, чтобы помочь его душе. Что я имею в виду? Так, есть такое понятие ибум, да, или как это переводят, левератный брак. И в Торе это сказано узко по отношению к той семье, был муж и жена, у которых не было детей. И муж умирает без детей. И есть заповедь Торы, что братья мужа, кто-либо из них, скажем, старший из братьев, он берет вдову, да, себе в жены, и таким образом тот ребенок, который родится, да, это будет продолжение, скажем так, продолжение династии умершего брата. Да, это называется левератный брак. Да. Вне этого, в принципе, Тора не обязана. Да. Теперь, это отдельная тема и очень интересная тема, но мы видим, что это не распространяется только на братьев. Да. Мудрые люди тех поколений знали, да, что и более широкие родственные связи, они тоже помогают сделать благо умершим. Что имеется в виду? Человек, который не оставляет после себя детей, да, это для него очень тяжело, потому что дети – это продолжение человека в этом мире. И когда мы учим, скажем, Тору более глубоко, мы видим, что это своего рода возможность привести душу умершего еще раз в этот мир, чтобы он завершил ту миссию, которая у него возложена. То есть, другими словами, тот ребенок, который родится у его жены, то есть умерший человек, тот ребенок, который родится от родственника, у его умершей жены, да, это будет его душа, в принципе, приходит в этот мир еще раз. И это то, что Рут хотела. Она думала о браке именно с этой точки зрения, что может быть в этом браке родится ребенок, который сможет быть продолжением ее умершего мужа, дать ему возможность восполнить себя в этом мире. И если мы действительно будем читать свиток Рут внимательно, мы увидим, что когда у нее рождается сын Овед, то все говорят, родился сын у Наоми. Секундочку, но ведь этот ребенок рождается не у Наоми, он рождается именно у Рут. Почему у Наоми? Да, у Наоми, потому что это душа этого самого Махлон, она посредством поступка Рут, она еще раз совернулась в этот мир. И Рут, в принципе, да, это для нас пример, да? Пример, как бы скажем так, абсолютной добродетели. Это качество, которое просто необходимо для того, чтобы человек, он смог стать человеком соблюдающим вообще, и тем более заслужить знания Торы. Что я имею в виду? Есть одна история, которая известна, история в Талмуде, как один человек, который не являлся евреем. Он пришел к Шамаю. То есть это было чуть больше, это было около 2000 лет назад, еще до разрушения второго храма. Были две школы, раввинских школы, школа Гилеля и школа Шамая. И он попросил сделать ему гиюр. Сделать ему гиюр на том условии, что Шамай ему расскажет сущность всей Торы, как бы пока он стоит на одной ноге. То есть очень вкратце. Шамай был, сейчас в данный момент он стоял, у него была линейка в руках, написана такая вот строительная линейка, и вот он прямо эту линейку его погнал, да, то есть ты мне еще будешь ставить условия, чтобы на одной ноге тебе рассказал, как бы это у нас все достаточно серьезно, да, если ты хочешь быть серьезным, приходи, будем учиться и так далее, но чтобы на одной ноге, Шамай его выгнал, и тогда он пошел к Гилелю, и Гилель его принял, и сказал... Так, он сказал, то, что тебе ненавистно, не делай своему товарищу. Мадесане алох, как это на арамейском языке звучит, маше сануй алеха, то, что тебе ненавистно, лехаврахальти авет, да, не делай это своему товарищу. Это сущность всей Торы, да, все остальное иди учись. Это вся Тора. Что значит вся Тора? Что значит это вся Тора? У нас есть в Торе масса заповедей. Есть заповеди, как бы в плоскости, скажем, человечества между людьми. то, что мы называем бен-адам лехаверо, да, есть у нас запрет мстить или ненавидеть, или говорить плохие вещи про другого, да, и так далее. Есть заповедь давать в долг, в конце концов. Да, есть заповеди вот в этой плоскости, да, хорошо, но есть заповеди между нами и Творцом. Например, заповедь тфилин, да, или соблюдение субботы и так далее. Как же мы можем сказать, что вот в этом прям квинтэссенция всей Торы? Да, это именно так. Когда человек, он перестает быть эгоистом, начинает видеть другого, начинает видеть его нужды, потребности, готов считаться с какими-то интересами других людей, в конце концов, да, он готов какие-то свои интересы подавить ради другого человека, это хесед, это ключ не только к заповедям между людьми, это также ключ к заповедям между нами и Творцом, потому что он видит Творца. Он готов терпеть какие-то сложности ради Творца, он готов исправлять себя ради Творца. И опять же, из этой истории мы видим, что действительно, да, это очень и очень важно, это ключевое качество. Это один момент, это то, что касается качества добродетели, да, то есть мы еще раз повторим то, что мы здесь видели, это хесед рух по отношению к Наоми, своей свекрови, это сам Гию, да, хесед по отношению к Всевышнему, и это хесед, добродетель по отношению к ее умершему мужу, когда она дает возможность его душе вновь прийти в этот мир. Когда мы видим царя Давида и смотрим, каковы были критерии выбора царя Давида как царя, это тот царь, который пришел на смену царю Шаулю, мы видим в нем как раз то самое качество. Как его проверяли? Мидраш говорит, что царь Давид вообще был пастухом. Мы потом, может быть, коснемся этого вопроса. Царь Давид, он был самым гонимым всех детей Ишая. Его вообще не хотели признавать. И он был простым пастухом. Так у него были овечки, да, которых он пас. И он был необычный пастух. Он был очень и очень чуток, да, ко всем своим овечкам. Написано, что прежде чем он выводил их на пастбище, он их выводил порционно. Сначала выходили самые маленькие, наоборот, он выпускал самых маленьких барашков, чтобы они съедали самую мягкую травку, да, и потому что у них, не знаю, может быть, не было зубов, чтобы кушать более твердую траву. Потом он уже выводил более взрослых баранов, наоборот, пожилых уже баранов и овец, у которых тоже уже здоровье было не то, может быть, зубы тоже были не те, но тем не менее были посильнее, они уже ели более жесткую траву. И только в последнюю очередь выпускал вот этих вот баранов, которые были в полном расцвете сил, да, и они уже доедали все остальное. Потому что если бы, как все остальные пастухи, он бы запускал всех вместе, то, скорее всего, вот эти вот здоровые бараны все съедали, да, и тогда бы другим ничего не оставалось. И Творец видел, да, что он внимателен даже по отношению к баранам, да, так, тем более он будет внимателен по отношению к людям. И вообще, да, как бы, когда мы оцениваем человека, трудно оценивать его по каким-то особенным великим героическим поступкам, потому что, ну, героический поступок любой сделает, тем более, если ему за это будут хлопать в ладоши, да, если он за это что-то получает. Однако экзамен, настоящий экзамен как раз вот обыденные поступки человека в своей повседневной жизни, как он живет, каков его подход. Именно мелкие поступки повседневной жизни, а не те, которые характеризуют человека. Царь Давид его определил вот именно в его повседневной жизни, когда никто, кроме его баранов, его не видел. Это был основной критерий, его подход к простым животным. Да? И опять же, откуда у него есть это качество? Это было качество, которое он взял у своей прабабушки Рут. Рут, кстати, так написано в наших источниках, она была долгожительницей. Она не только застала царство своего правнука Давида. Написано про царя Шломо, что он поставил особый трон. Трон Вейосен Киселе Эм Амелех, да, для матери царя. Так наши мудрецы говорят, что это была не его мама. Маму царя Шломо, то есть Шломо был сын царя Давида. Его маму звали Батшева. Но особенный трон он ставил для своей прапрабабушки Рут. То есть она застала не только царство своего правнука, но и царство своего праправнука, царя Шломо. Несомненно, она будет также и прапрабабушкой того царя Машиаха, который, в конце концов, мы все ожидаем. И это то, что касается добродетелей. Сейчас есть еще одно качество, на котором я надеюсь, что у нас будет время сегодня остановиться. Это верность Рут Творцу, то есть ее, скажем так, самоотверженность ради духовных целей. И это качество она тоже наследовала своим детям. Мы уже сказали, да, что то, что она, в принципе, да, стала частью еврейского народа, это было сопряжено с очень большими сложностями. Во-первых, все то, что она должна была терпеть, это неуверенность в завтрашнем дне. Она не была уверена вообще, что кто-либо возьмет ее в жены. И тем не менее, она была верная до конца своим идеалам. Она пошла вслед за Рут. И мы видим, на каком этапе вслед за Наоми, на каком этапе Наоми ее свекровь перестает ее отговаривать. На каком этапе Наоми соглашается, чтобы Рут пошла вместе с ней. Она увидела, что Рут, она митамецет, так написано, митамецет, то есть она прилагает усилия, чтобы идти за ней. Вы знаете, если, допустим, человек, он разгадал какой-то кроссворд, и он выиграл какой-то приз, и вот он ожидает, что этот приз ему сейчас вышлют и не высылают. Будет ли он за этот приз воевать сейчас? Это зависит от того, какой приз его ожидает. Если это был приз 10 шекелей, не выслали, ничего страшного. Но если приз, который ему обещали за победу вот в этом конкурсе, да, это, скажем, $1 000 000, да, понятно, что он будет биться до конца. Наоми отговаривал своих невесток. И Орпа очень быстро с ней попрощалась и ушла. Однако Рут, она прилагала усилия, чтобы идти дальше. Почему? Потому что она видела цель, это быть ближе к Творцу, ближе к Богу, соблюдение заповедей Всевышнего. И она была готова пойти на любые сложности ради того, чтобы идти вместе с Наоми и стать частью еврейского народа. Да, это было показателем того, что ее намерения не очень и очень серьезны. Мы видим это, в принципе, также в ее имени. Да? Мы уже в третий раз возвращаемся к имени Рут. Есть еще одно высказывание мудрецов. Мудрецы говорят, почему ее звали Рут, потому что она была той, у которой родился Давид, который утолял, как бы он поил Всевышнего своими псалмами и воспеваниями. Да? Слово «лервот», «рут лервот», да, как это утолять жажду и так далее. Какая связь? Так, царь Давид, мы видим, что его жизнь она тоже была полна сложностей. И это не только те сложности, которых мы знаем напрямую из текста Танах. Мы знаем, что и преследование Шауля. Шауль, предыдущий царь, его преследовал долгие годы. Это его неприятности с детьми, и Адонияу, и это был Авшалом, его сын, который его преследовал. И вся его жизнь царя Давида полна сложностей. И даже до того, как он стал царем, еще до его боя с Голиафом, он был самый нелюбимый ребенок в своей семье. Почему? Потому что его подозревали в том, что он вообще незаконнорожденный. Дело в том, что его папа на каком-то этапе сам засомневался в том, может ли он, будучи потомком Рут Моавитянки, вообще быть женатым на своей родной жене. И он отстранился от своей жены. И получилось так, что в конце концов у его жены родился ребенок. Но жена, это было сделано таким образом, что это был в конце концов его ребенок. Да? Но он не был на этом уверен 100%. В любом случае Давида подозревали в том, что он незаконнорожденный. И он все свои годы жизни страдал. Тем не менее, если мы открываем книгу Тхилим, да, мы видим, что его близость к Творцу, его связь с Творцом, его воспевание Творца, они на каждом листе, почти в каждом псалме. Да, это говорит о том, что человек даже в самый сложный для себя момент, когда вроде как Всевышний, на первый взгляд, вообще отвернулся, он продолжал быть вместе с Творцом. Да, и это качество, которое он, несомненно, взял у своей прабабушки. В той же самой истории про Елеля и Шамая. Если мы поверхностно эту историю читаем, мы думаем, ну хорошо, Шамай был такой очень строгий, да, он просто выгнал этого человека, а Елеля был очень добрый, да, и вот он его принял. Да, это было совсем не так. Шамай, он не просто так его выгнал. Шамай, он хотел увидеть с его стороны, то есть со стороны этого человека, который хочет, сейчас хочет делать гиюр серьезность, да, и поэтому он его просто погнал. Значит, погнал, да. Если тот будет серьезен, если его подход не поверхностный, он вернется. И действительно он вернулся. Только он вернулся к нему, а вернулся к Гилелю. Теперь Гилель понял, что после того, как его Шамай погнал, тот не сказал, ну, раз все евреи такие, я ухожу. Нет, он еще раз приходит к Гилелю, тогда уже Гилель его принимает. Но это было после того, как Шамай его прогнал. И поэтому Гилель принимает. То есть он видит, что у человека есть мотивация. Есть мотивация. Тогда уже Гилель, он его принял. И это, в принципе, то, что происходит сейчас, да, когда приходит человек, да, он хочет вступить, да, скажем, в ряды евреев, да, это путь открыт для всех, да, но человек должен много раз взвесить, насколько действительно этому подходит, насколько он готов на это. Итак, это еще одно качество, которое мы с вами видим, да, это верность труд, это верность ее идеалам. Очень интересно, что Рут — это три буквы. Рейш, Вав, Тав. Те же самые буквы, в принципе, если мы их поменяем, это будет Тор. Тор — это горлица. То есть что такое горлица? Это такая птица из рода голубиных. В одном месте Бааля Турим, один из наших комментаторов, говорит, что есть у этой птички горлицы очень интересные качества. Вообще голубь — это такая верная птица. Да? Они живут со своей парой долгие годы. И то же самое горлица, только горлица, она еще более верная своей паре, чем голубь. Каким образом? Если, допустим, кто-то из этой пары, есть пара голубей, и кто-то из них, допустим, погибает, то тот, кто остался, он как бы не хранит верность до конца, да, он может найти себе другую пару после этого. То есть все то время, пока они живы, да, они всегда вместе, как два голубка. Да, но с горлицей обстоит дело иначе. Горлица, этот самый Тор, она верная до конца. То есть даже после того, как ее пара, да, она погибает или умирает, не знаю, что там происходит, она остается верной до конца, и она больше никогда, эта вот горлица, она больше никогда не найдет себе другой пары. Она остается одинокой до конца своей жизни. То есть Тор, да, сама Тор, да, это те же самые буквы, как Ру, да, это такой вот символ верности, преданности идеалам. Вот, без всяких личных расчетов. И это то, что, от чему Рут обучает нас. Да? Потому что есть разные периоды, и люди иногда не всегда могут переживать какие-то испытания. Уж тем более, да, есть те люди, которые, к сожалению, выходят с бунтом против Творца. А раз ты так делаешь, значит, и так далее, и так далее. Да? Рут — это была как раз обратная история. Да? То есть это примеры для нас. И это то качество, которое, опять же, наследовало царю Давиду. Есть одна история, которую я хотел бы рассказать. Она тоже может быть связана с этим. Эта история происходила не очень давно, может быть, лет 20-30 назад. Один молодой человек, он обручился, и он решил, что он своей невесте, он к дню свадьбы напишет небольшой труд, таранический небольшой комментарий на свиток Рут. И вот он уходил в одну синагогу, пустая синагога, где он мог себе позволить сидеть спокойно, доставать книжки, работать над этим трудом. И он обратил внимание, что в Азрат Нашим — это место в синагоге, где молятся женщины, как правило, какая-то галерея сверху. И вот там сидит кто-то и занимается. Причем занимается, как говорят, нон-стоп, без перерыва. Оказалось, что ему рассказали, те люди, которые в этой синагоге молятся, что есть очень интересный один человек, который каждый раз после субботы, он запирается там, то есть дверь туда была закрыта, и он учится там всю неделю без перерыва до пятницы. В пятницу, да, в пятницу обычно женщина в субботу молятся в синагоге, так он оставляет эту Азрат Нашим. У него есть семья, у него есть дети. И он уходит к своей семье и в Муцей Шаббат, то есть на исходе субботы, снова возвращается. Это не общепринятая практика. Но вот так вот. И вот этот человек, он знаток Торы, и к нему, когда он выходит из своего кабинета, из этой галереи, да, его сопровождают люди, просят благословения. И ему было очень интересно, кто этот человек. Он, несомненно, знал, что тот знаток Тора также, ему очень хотелось с ним познакомиться, он подошел к нему как-то и говорит, Вы знаете, я тут в синагоге занимаюсь, я знаю, что вы там сидите, учитесь. Я хотел бы дать вам вот свой комментарий, который я написал сейчас. Можете ли вы глянуть, чтобы посмотреть? Может быть, есть какие-то вещи, которые вы можете сделать примечание. Тот взял эту его, вот этот вот труд, да, несколько листочков, стал листать и увидел, что тот спрашивает вопрос, почему евреи читают в день Шаббат, в день дарования Торы, читают свиток Рут. Он говорит, это очень интересный вопрос. Я вижу, что у тебя есть ответ. У меня есть свой ответ на это. Если ты хочешь, сейчас нет времени, сейчас пятница, подходи ко мне в понедельник, в 4 часа я тебе открою дверь, и я тебе скажу тот ответ, который есть у меня. И вот этот молодой человек с нетерпением ждал того понедельника, и вот 4 часа, он смотрит на часы, да, он стучится, и открывается дверь, поднимается на эту галерею, да, заветное место, весь у него трепет такой, да, что сейчас он услышит. Вообще интересно, что этот человек такой действительно видит стол, полный книг. И вот человек сидит напротив него, и он молчит. Он пристально на него смотрит. У него есть что-то в руках, он что-то пишет, смотрит на него, не отрывает несколько минут, и он стал себя чувствовать очень неловко. Он даже настолько неловко, что хотел убежать. И вот человек протягивает ему этот лист, и на этом листе есть его изображение, просто портрет, четкий портрет. То есть он, не отрывая от него глаз, изобразил его в точности, да, точный портрет. Такой талант, да, мало того, что раввин, да, еще и художник. Говорит ему этот человек, я хочу тебе рассказать историю про самого себя. И таким образом, да, может быть, я тебе скажу тот комментарий, тот ответ, который я бы хотел дать на тот вопрос, который ты поднимаешь в своей книге. И он ему рассказал свою историю. Он рассказал ему так, что он был первый мальчик в своей семье. До него в семье родилось 7 девочек. И он родился в праздник Шавуот, и поэтому назвали его Исраэль Давид. Двойное имя. Исраэль – это имени Исраэль Бальшемтов, а Давид – имени царя Давида, который в этот день родился. И он был самый любимый мальчик, да, самый любимый ребенок, его так долго ждали. Все его сестры, да, они его обхаживали, да, и родители его очень любили. Он жил хорошо, вольготно, окруженный любовью. Он подрос, вырос, пошел в какую-то школу. И когда он уже был подростком, с ним произошла очень неприятная история. Был один член, скажем так, педагогического состава. Он не был учителем, да, он был каким-то помощником учителя, который его не взлюбил. Потом выяснилось, что почему не взлюбил, потому что у него самого был ребенок, он не преуспел, скажем так, в воспитании, ребенок, неудачный ребенок. И когда он видел этого мальчика, который во всем преуспевает, у него была такая вот неприязнь к нему, да, и он всячески пытался ему досаждать. И каждую ночь Шаббат, когда все евреи собираются в синагогах и всю ночь учат Тору, такая традиция, этот мальчик, он не оставался в ешиве, ехал учиться со своим папой. Почему? Потому что, когда он был бар-мицва, когда ему было 13 лет, мама попросила папу подготовить его, сказать речь как раз на ту тему, на которую папа учился в ту ночь, когда он родился. Мама не хотела отрывать папу от учебы. Папа был в синагоге, учился в ночь Шаббат. И его мама, когда поехала рожать его, она даже не сообщила папе. Тот только наутро узнал, что у него родился сын. И мама попросила папу подготовить его как раз на его бар-мицва, сказать ту речь, которую, на ту тему, которую папа учил тогда в синагоге. Это была очень сложная тема из трактата Недарим. И тем не менее, папа его подготовил. Мальчик был хорошо подготовлен, да, и так далее. Да, и вот они каждый раз в Шаббат он оставлял, он уезжал с папой учиться в Лель Шаббат, в ночь Шаббат. И вот однажды вот в этом заведении, где он учился, он тоже поехал в ночь Шаббат учиться домой с папой. Когда он возвращается, он натыкается на этого преподавателя, который смотрел на него очень хмуро, где ты был, все ребята учатся, а ты оставил ишиву, где это было не ишива, это было какое-то учебное заведение, школа религиозная. Он говорит, да, я учился с папой. Да. Он говорит, почему-то. И он начал на него кричать. И мальчик, может быть, не очень ответил ему тактично, да, но так или иначе, тот решил ему отомстить. И вот этот мальчик, когда он хотел немножко расслабиться, он рисовал, любил рисовать. И у него была такая тетрадка, где он рисовал себя, рисовал своих друзей, иногда даже преподавателя. Для него это было такое вот расслабление. Это была его очень личная тетрадка, никто ее никогда не знал, что у него это есть. И каким-то образом этот учитель нашел эту тетрадку, Вот, и он собрал ребят. Он говорит, я вам хочу сейчас что-то сообщить. И все собрались. И этот Исраэль Давид, он тоже пришел. Он не знал, что его ожидают. И вот этот человек начал его позорить публично, что вместо того, чтобы учиться вместе со всеми, он уезжает к папе. Вместо того, чтобы заниматься на уроках, он сидит и рисует. Он открыл тетрадку, показал это всем. То есть он публично позорил этого мальчика перед всеми. И он был в шоке. Он не понимал, как человек, который религиозный человек, как он способен сделать такое, то есть опозорить его публично перед всеми. Он вернулся домой, этот мальчик, и он плакал, и никто не знал, что с ним. И после того, как он рассказал родителям, папа поехал, того уволили, да, но мальчик, он уже не смог вернуться к тому состоянию, которое было. Он был очень травмирован. И это дошло до такой степени, что он бросил все, вплоть до того, что даже снял кипу и ушел в Тель-Авив, да, и он сидел там с гитарой, он пел. И те люди, которые подходили, так как он любил рисовать, он освоил это искусство, за короткое время рисовать портрет, да, не отрывая как бы глаз от его, как бы, того, кого он рисует. И так он зарабатывал там где-то 10 шекелей, там 15 шекелей. И все это время он сидел там, играл на гитаре и рисовал. И каждый раз перед Шавуот его родители не рвали с ним связь. Они пытались его пригласить домой. На Шавуот приезжаем, мы тебе сделаем день рождения. Да, но тем не менее, мальчик, он не хотел возвращаться. В один прекрасный день он сидит и играет на гитаре. Там же где-то вот ходят прохожие. И вот стоит кто-то издалека, он смотрит на него. Только потом обратил внимание пожилой человек с небольшой бородой. И у него тоже гитара за спиной. И он к нему обращается, я, говорит, вижу особые струнки, да, в твоих песнях. Я хочу услышать, кто ты такой. Он никогда никому про себя не рассказывал. Он говорит, может, ты хочешь портрет? Может быть, портрет потом меня интересуешь ты. Расскажи про себя. Окей. Мальчик ему раскрыл, рассказал всю свою историю. Этот пожилой человек говорит, что... Я вижу, я почувствовал это в твоей мелодии. Я хочу, чтобы мы вместе с тобой сейчас сыграли одну песню. И он достает гитару свою, и он начинает петь. Этот человек, его звали Рав Шломо Карлебах. Рав Шломо Карлебах, это был, его называли поющий раввин. Он был и композитор, и раввин. И он шел как раз на свой личный концерт в Тель-Авиве. И он аннулировал этот концерт ради этого парня. Сидели 2 часа. И перед эту песню, которую составил Рав Карлебах, «Луле Туратхаша Ашуэй Аз Аватиба». «Если бы не Тура, моя утеха, тогда бы я пропал в бедности». Это так говорит царь Давид, это пасук из одного из псалмов. И говорит ему Шломо Карлебах, когда Рут, она пришла в еврейский народ, она принимала Тору, она не знала, что будет общество вместе с ней или не будет вместе с ней, будет соответствовать нормам этого общества, не будет соответствовать нормам общества. Это была какая-то очень личная связь с Творцом, которая человека заставляет расти, несмотря на то, что говорит окружение. Говорит ему Рав Шломо Карлебах, ты обиделся на то общество, в котором ты жил, потому что для тебя твоя связь с Богом – это была связь с обществом, это было что-то такое автоматическое. Мы должен понять, да, что эта связь, она должна быть личной. И ты на это способен. Через какое-то время он вернулся. Он говорит, сейчас у меня будет, через 2 недели я вернусь сюда, в землю Израиля. У меня будет концерт в Америке. Я возвращаюсь сюда, я приду опять сюда. И мы с тобой откроем ту самую тему, которую учил со своим папой тогда в Шавуот. И так оно и было. Мальчик очень сильно изменился. Да, его... Эта мысль, да, она очень изменила. И когда его папа позвонил перед Шавуот и пригласил его вновь домой, он согласился. И он приехал, и он уже выглядел как человек соблюдающий. И родители были вне себя от счастья. И это его полностью изменило. Так вот, он сказал этому молодому писателю, да, я сейчас возвращаюсь туда, в галерею, где сидит этот раввин, да, напротив этого молодого человека, который написал комментарий на Мегилат Рут и говорит ему то, что я тебе хотел сказать. В жизни есть разные ситуации. Есть иногда общество, которое не располагает к изучению Торы, или наоборот отталкивает от изучения Торы. Но когда мы пытаемся быть похожими на Рут, которая пришла к Творцу, не обращая внимания на какие-то внешние факторы, а то, что являлось основной мотивацией, это ее личная связь с Творцом. Это то, что, в принципе, гарантирует духовный рост человека. Это то, что его связывает с Творцом по-настоящему. Это то, что делает его достойным получения Торы. Он сказал ему, этот раввин, что действительно то, что я здесь сижу целую неделю, да, это не очень вещь популярная, но так как я пришел из того мира, который не совсем является обычным путем, скажем так, для соблюдающих людей, и моя жена, она проделала похожий путь, так мы договорились, что мы хотим, чтобы оно было так. И моя жена, она меня поддерживает, она мне посылает еду каждый раз. Я знаю, что это может быть не очень принято здесь, но это мой путь служения Всевышнему. Я знаю, что я и моя жена, это нам важно, и это мой путь. И может быть кто-то, да, он этот путь не поддержит, но это я тебе поделился с тобой своим личным переживанием, своим личным пониманием того, что сделала Рут в конце концов. Итак, я хочу подвести итог к тому, о чем мы сегодня говорили. Приобретение Торы – это, несомненно, много работы, это, несомненно, труд, но в первую очередь это работа над собой, это работа над качеством, сделать нас достойным получения Торы. И мы читаем в праздник Шавуот свиток Рут, если мы вдуваемся в то, что там написано, если мы анализируем, кто такая была этот великий человек Рут, так мы можем понять, каковы те качества, которые делают нас достойными получения Торы. Это и благодетель, и умение быть верным Творцу в самые тяжелые минуты. И в конце концов, да, это та личная связь, которая связывает меня со Всевышним. Я желаю всем нам, Безрат Ашем, быть достойным получения Торы. И всего всем самого наилучшего. Спасибо.
Спасибо большое вам, Рав Элияу. Огромное спасибо вам за урок. И первый вопрос от Марины. Почему говорится, что Рут приняла на себя 613 заповедей? Ведь на женщин распространяются не все заповеди.
Да, это прекрасный вопрос. Да? Есть, в принципе, можно было его расширить. Скажем, Берхат Амазон, иногда женщина, я не буду сейчас говорить более подробно, в Берхат Амазон, благословение после трапезы, женщина иногда благодарит за некоторые заповеди, которые ее напрямую не касаются. Но так как мы знаем, да, что цельный человек – это не женщина и не мужчина. Цельный человек – это и муж, и жена. Да? И это есть человек в полном понимании этого слова. Поэтому получается таким образом, что, может быть, женщина в каких-то заповедях и не обязана. Да? Но когда она достигает, как бы, скажем так, своего идеального состояния, я говорю сейчас о браке, то она имеет также причастность ко всем тем заповедям, которые Тора нас заповедует.
Спасибо, Рав Элияу. У Ирины поднята рука. Ирина, вы хотели что-то спросить у Рава?
Да, я хотела спросить. Пожалуйста. Если можно, вопрос не относится к лекции. Если можно. Вот такой вопрос. У меня умершие бабушка, дедушка, и я знаю даты их смерти. Надо ли, можно ли, есть ешива, которая говорит кадыш за моих родителей. Надо ли, можно ли тоже попросить ешиву, это я в Ша живу, чтобы они говорили кадыш за бабушку и дедушку? Как это вообще в еврейской религии?
Да, да, несомненно, да, кадыш – это очень важная вещь, да, для души умершего. И, к сожалению, бывает много ситуаций, когда некому сказать кадиш по умершему. Да, это особенно важно в Йорцайт, то есть в годовщину смерти. Годовщину смерти по еврейскому календарю. И если нету близких родственников, то просят кого-либо говорить кадиш хотя бы вот в эту дату. Да, это, несомненно, очень важно, даже если это дедушки и бабушки. Мой учитель, он пережил войну, он был в гетто. Я знаю, что он ежедневно говорил кадиш по тем 6 миллионам евреев, которые погибли во время войны. Да. Это, несомненно, важная очень вещь.
И еще говорят, у меня еще есть родственник, который я не знаю дату смерти. говорят, что есть какая-то дата по еврейскому календарю, когда могут сказать кадыш за человека, которого дата смерти точно неизвестна.
Да, есть разного рода даты, но в принципе, да, это может быть произвольная дата. В том случае, если это неизвестно, это может быть произвольная дата.
Хорошо, спасибо большое.
Да.
Спасибо вам, Ирена. Следующий вопрос. Как связаны Песах, Дни Омер и Шивуот?
Это очень хороший вопрос. Действительно, есть очень тесная связь. Да? Мы про это на самом деле говорили на наших прошлых занятиях немножко. Если есть у вас возможность посмотреть наши прошлые уроки, там мы на этом останавливались. Рамбан пишет, что вот эти вот 7 недель между Песах и Шивуот — это как единое целое. Да? То есть как будто бы Песах — это начало. 7 этих недель, да, это как холямоэд, то есть как будни праздника, и Шивуот — это завершение. То есть это время, как мы все знаем, это время подготовки к получению Торы. Да, это очень, кстати, соприкасается с тем, что мы сейчас говорили, потому что евреи, когда они вышли из Египта, они были на очень-очень низком уровне. Это было 49 врат чистоты. И весь этот период – это был духовный их подъем, да, из той самой нечистоты к подготовке к получению Торы. Это именно личная работа, которая делает их достойными для получения Торы. Поэтому вот дни Омер, несомненно, это вот дни подготовки к получению Торы. И то, что мы считаем эти дни, да, это опять же считаем, как будто у нас есть вожделение, да, и желание поскорее достичь вот этой даты. Да. Несомненно, есть тесная связь.
Спасибо большое, Раф Ильяу. Следующий вопрос. Видела, что в Шивуот украшают синагоги живыми цветами. Откуда эта традиция?
Да, очень хороший вопрос. На самом деле не все общины. Эта традиция, она уходит глубоко в историю. Да, и написано, что земля, так наши мудрецы говорят, да, что Синайская гора, она была на момент дарования Торы покрыта вся цветами. То есть она вся цвела. То есть, таким образом, в ту ночь, когда мы получаем Тору, да, мы украшаем наши синагоги также зеленью. Это очень принято у немецких евреев, в некоторых хасидских общинах, но, скажем, в восточных общинах это принято меньше. И литовские евреи, то есть ученики Вильнинского гаона, Вильнинский гаон, он говорил не украшать синагоги зеленью, потому что это напоминало традиции окружающих народов, я не знаю, имели в виду елки и разные странные вещи, да, то есть чтобы не уподобляться, да, разным странным традициям, да, так литовские евреи это, кстати, не делают, да, но, опять же, каждый следует своей традиции, и в этой традиции есть глубокие корни тем, кто это делает.